Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый пятничный вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня очередной час, очередной пятничный час, где мы с Львом Михайловичем рассуждаем о жизни. Он будет простой, незамороченный, поэтому я хотел бы у тебя спросить. А скажи мне, дорогой друг Лев Михайлович, ты уже смотрел фильм, кино про Алексеева, нашего земляка, режиссера Михаила Сигала, который
был на фестивале? Нет, к сожалению, я его не смотрел, потому что я как-то прошел мимо этого фестиваля. Так вышло. И кино про Алексеева показывали в разгар рабочего дня. Мало того, я наслышан, что сам Михаил был очень сильно против показа этого фильма в таком качестве. Поэтому я решил довериться художнику и посмотрю, когда фильм выйдет в нормальный прокат.
На официальной премьере. Я, к сожалению, тоже не смотрел, но просто хочу, так сказать, сделать реверансы в адрес. Вот, ребята, уважаемые наши земляки, дождались. У нас в нашем городе вырос большой режиссер, который снимает фестивальное кино, которое берет призы на каких-то фестивалях. И, будучи человеком добрым, он никогда не применет упомянуть наш родной город в своих фильмах с теми или иными реверансами. Так что вот давайте просто порадуемся. Тем более, что и музыку к этим фильмам пишет тоже наш земляк, наш общий знакомый, очень хороший друг. Можно упомянуть?
Ну, упоминай.
Филипп Шиеновский. И вот в этом фильме звучит одна из моих любимых его песен «Здравствуй, мама, я дезертир». Поэтому, когда осенью фильм выйдет в официальный прокат и будет его официальная премьера, сходите, пожалуйста, и посмотрите. Я думаю, что вы не пожалеете и какой-то бальзам на душу, как орловчане, получите. Это такой маленький заход. А говорить мы сегодня с тобой, дорогой друг, будем вот о чем. Как-то раз мы с тобой беседовали здесь, и разговор у нас шел вообще про дачи, про дачные участки и т.д. и т.п. И ты как-то подсмеивался.
Ну, периодически.
И ты как-то подсмеивался надо мной.
Разговоры
и
про
ты как-то подсмеивался надо мной, потому что
это, ну, тебя,
вот, у меня,
конечно,
есть
очень сильно задевает.
Родительский участок, на котором я, значит, вот с апреля по октябрь копошусь, да, там, огурчики, помидорчики. И будучи человеком, наверное, еще не совсем старым, вот мои друзья, мои ровесники или чуть помоложе, они смотрят на меня с такими какими-то глазами и упреками. Слушай, зачем тебе это нужно вообще? Зачем ты тратишь столько сил, столько времени отрываешь? У меня есть целая легенда по этому поводу. Я привожу некие обоснования для всего этого. Там...
Оправдание. Очень важно оправдаться в чьих-то глазах, безусловно.
Ну, от меня требуют каких-то оправданий.
Конечно.
Типа, ну объясни.
Конечно.
Объясни, за какой в этом смысл? Вон яблоки по 30 рублей в любом магазине. Ну, зачем это все нужно? Ну, зачем так нужно угробляться? Ну, я приводил какие-то аргументы. Я говорил о том, что... Ребята, дело, я понимаю, что экономического эффекта, вернее, экономического смысла большого дачи не имеет, потому что если посчитать бензин, затраченный, там, скажем, если у вас дача там километров 20, то еще и вот так за все с апреля месяца, да, посчитать хотя бы один бензин, я уж не говорю там личное время, то, наверное, в период урожая того или иного вида сельскохозяйственной продукции, которая растет на даче, то, наверное, за цену этого бензина можно все как раз в том же объеме и купить. Но смысл не в этом. Я еще говорил о том, что, в принципе, это же интересно, это определенного рода шахматы, ты как бы споришь с природой, с Богом, ты пытаешься их обыграть, сказать, ага, вот вы нам дождливое лето, а я вот что против вас могу применить. И гляньте-ка, у меня...
То есть тот, кому не хватает каких-то творческих флюидов в основной его деятельности, видимо, да, он там их не находит, он с удовольствием пытается их почерпнуть, ну, из огорода.
Да, конечно, это, ну, да, ровно так же, как люди, которые собирают спичечные этикетки, марки, монеты, еще что-то, смотрят, ну, фильмы, да, или кино, ну, рисуют, пляшут, поют, все что угодно делают. Любого из этих людей можно обвинить в том, что ему не
что
хватает...
Обвинить?
А ты же сейчас практически обвинял меня, что мне не хватает творческих флюидов по основной деятельности. Да-да, дорогой друг, это так, не надо прикидываться непонимающим
сейчас. Это было не обвинение. Давай хотя бы назовем это своим именем. Это была персифляция.
Ну, ты можешь бросаться словами, которые мне не очень... Ты очень любишь это слово. Я вообще не знаю, есть ли оно в словаре
Ожегова.
Оно
мне нравится, да.
Есть ли оно в словаре Ожегова?
Так ты
или
поинтересуйся.
Ты где-то его выкопал и пытаешься, значит, привнести...
Я его видел.
В живой,
ну, я не помню,
разговорный.
У Ожегова или у кого-то еще, у Ярушова.
Ну, я думаю, что Даль вообще, если бы услышал это слово, подумал, что это просто нецензурное выражение какое-то. Но не суть важно.
Я в следующей программе подготовлю целое сообщение.
Отлично.
Есть ли это слово в каких-либо словарях, в каких оно есть, в каких видах, формах. и что думает по этому поводу Даль.
Отлично, ты не уведешь меня сегодня от темы. Я все равно об огороде. Так вот, дорогой друг.
А, да ты всегда об огороде. Так на вот... самом деле, если разобраться, так вот по-хорошему.
Да, так вот, дорогой друг. Я когда-то, значит, там своим близким родственникам говорил: слушайте, ну может, ну нафиг, ну вот что там ковыряться. И старые люди, значит, старые люди, вот я говорю, они так значит, махали пальцем, говорили: подождите, вы с нашей поживите. Вы с нашей поживите и потом поймете. И тут хлопа, вот тебе раз. Владимир Владимирович наш дорогой и любезный, значит, решил махнуть шашечкой и, значит, вот принял некие меры в ответ на западные санкции. И тут же, значит, ну поднялся вой. Слушайте, ну как же так? У нас же, вы зайдите в любой гастроном, в любой гипермаркет, вы посмотрите, чем там торгуют. Там же 50% как минимум, наверное, всего привезенного из стран ближнего и дальнего зарубежья. А ну как мы сейчас обрубим вот эти каналы. Все, голод. Причем больше всего воют люди, которые, собственно говоря, и не помнят. Знаешь, такие 30-летние, которым в 91-м году, когда, ну, совсем было голодно, вот по моим прикидкам, потому что я в это время жил в общежитии в славном городе Рязани, а там было даже поплоше с продуктами, чем в Орле, были вот такие рулоны талонов, и просто вот, ну реально, у голода не было. Хлеб-то был, да, какой-то небольшой.
Кефирчик там.
Ну как-то там вот такого... Там макароны были по талонам.
Серые еще что-то. Такие, да.
В общем, как-то мы быстренько привыкли к такому изобилию. И как-то люди так боятся этого всего потерять. И я просто увязываю к этому огородику. Дружочек, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя твои 6 соточек? И что ты будешь делать, когда санкции и ввоз продуктов прекратится?
Да ничего я не буду делать.
Голодать будем?
Нет, не будем голодать. Почему? Ну, будем покупать то, что будет. И все. Вот лично я, Лев Михайлович, будет покупать то, что будет. И все.
А что
сильно ты... переживать не будет, если там исчезнет какой-то сорт мягкого сыра, понимаешь?
Дружище, давай-ка я, так давай. Сказать, карты на стол. Среди давай. Наших знакомых есть достаточно большое количество людей, которые считают себя гурманами, да, которые любят выпить виски, да и... Ты иногда что? Можешь позволить себе вино, не произведенное в Краснодарском крае. Насколько я понимаю, ты как-то Краснодарский край с его винами не очень предпочитаешь.
Я не Опять предпочитаю, потому что там все время сладкие вина.
Ну, там не суть важно, не суть важно, нет, да? Нет. Вот что бы ты мог сказать нашим друзьям вот с этой стороны, которые любят какие-то там европейские вина, европейские сыры... Какие-то там деликатесы разные мясные. Так вот.
Я считаю, что это все, ну вот весь этот хай, да, по поводу того, что там у нас исчезнет с прилавков там или что-то еще. Мне кажется, это все ограничено Фейсбуком. Вот реально, да, никакого особенного переживания, мне кажется, ни у кого толком не происходит. Люди все время, вот те, которые в нем сидят, понимаешь, именно сидят, я подчеркиваю. Да, те, которые считают, что это реальное обсуждение каких-то реальных вещей, что это какие-то, ну, места в этом Фейсбуке, где можно что-то серьезно обсуждать, высказывать свое мнение публично, они считают. Я думаю, что это какое-то кулуарное, келейное обсуждение, брызгание слюнями в основном. То есть, ну, это нельзя расценивать как мнение. Понимаешь?
А то, какое-то общественное. Нет, а то, что публикуется что-то. В средствах массовой информации, а это публикуются такие же вещи, да, выдержки, какие-то оттуда, или там обсуждения переносятся на более там глобальные большие площадки, имеется в виду...
Средства эту... массовой информации, да, да, да. Это такая вещь, которая вообще, в принципе, не может расцениваться как чье-либо мнение. Понимаешь?
Как-то так.
Я имею в виду общественности, потому что то... в каком виде пребывают наши российские средства массовой информации, я про другие не знаю. Вот реально, я не знаю, что там за рубежом.
Они не происходит. Выражают мнение каких-то хотя бы слоев общества?
Ничего не выражают. Вообще вот. Ничего не выражают.
Вот тебе раз.
Они только транслируют то, что продается максимально. И все. Никакого мнения... Вот скажи мне, пожалуйста...
Так же зарабатывают бабки.
Не так же, а в первую очередь.
В первую очередь.
Рубят бабло.
Подожди, а планово-убыточные средства массовой информации?
Это какие такие?
Ну, которые там содержат какие-то определенные олигархи там, или какие-то кланы,
как же они планово-убыточные,
которые должны транслировать какую-то точку зрения. Вот они не косят бабло, они как раз эхо Москвы о чем вещает.
Послушайте, «Эхо Москвы». Оно зарабатывает бабки? Не знаю я, о чем оно вещает, потому что его в «Орле» нет. Вот я не знаю реально, о чем оно вещает. То, что там выкладывают на сайте, это, в принципе, то, что хочет услышать и увидеть определенная часть населения, которая тоже платит за рекламу. Понимаешь, сайт «Эхо Москвы» зарабатывает в два раза больше, чем радиостанция. Вот это я знаю точно.
Как?
Вот так, да, вот такая вот интересная вещь,
я
понимаешь?
Я думаю, что радиостанция это содержится на деньги «Газпром-медиа», а вот сайт Москвы, наверное...
Радиостанция так... на деньги «Газпром-медиа» не содержится.
Да что
ты? Там редакция, да, и эта радиостанция прибыльная. И я думаю, что «Газпром-медиа» никогда эту радиостанцию не продаст, понимаешь?
То есть они что, зарабатывают бабки? Они прибыльные?
Зарабатывают бабки прибыльные, да.
О!
На-на-на-на-на-на-на! Вот так вот,
отлично,
дружок.
Отлично.
Никакой проблемы в этом я не вижу. Это вообще проблема, ну, в смысле, нашей конкретно российской. Это проблема мироустройства. Мы построили вот эту вот, мы все люди на Земле, понимаешь, построили вот эту вот, я забыл, как эта штука называется, на которую логотип Сбербанка похож, которая жрет что-то в компьютерной игре. Вот эта вот штука.
Я тоже не знаю.
Ну как, ну такая желтенькая, которая пожирает что-то. Ну, я, ну в детская была игрушка, такая игра. Ну,
змейка такая,
да, 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 хвостиком. Да, да, во, она как-то называется, понимаешь? И вот все наше мироустройство, оно уподоблено вот этому вот, да. Но только у него есть еще и вторая там часть, из которой все это потом выходит. И потом обратно, понимаешь?
Послушай, дружище, ну, спасибо тебе большое, конечно, за экскурс в наши, в мир средства наших СМИ.
Информации.
Да, и в том, что, значит, то, о чем там пишется, вообще не... это выдумано из голов и не требует...
Маленький пример
в обществе,
тебе.
Как
маленький
бы это не обсуждается.
Тебе, смотри.
Но, хорошо, это не обсуждается. Что ты будешь делать, когда... Полки магазинов опустеют. Я тебе вот напрямую прям говорю.
Считаю,
если ты считаешь, что этой проблемы не существует. Или ты думаешь, что ничего не опустеет?
Я считаю, что ничего не опустеет. Ну да реально ничего не опустеет. Потому что я стараюсь трезво на вещи смотреть. Понимаешь, я понимаю, почему опустело, когда мне было там, я не знаю, лет 12. Понимаешь, я реально себе представляю, почему тогда опустело.
Нет,
сейчас
ты
не представляешь. Сейчас я не вижу в этом никакого... Ну как сказать, я не вижу в этом какой-то особенной... причины. Тогда это было сделано, на мой взгляд, фактически специально. Каких-то особенных предпосылок, ну, к тому, чтобы вот вообще настолько было все ужасно, что на полках стояли пирамидки из морской капусты, понимаешь? И, значит, когда друг на друга люди смотрели и мясо могли купить, мясо, да, либо на базаре, либо специально в магазине, который назывался «Коп», «Торг» или там что-то, который был один на весь квартал. И когда люди туда ходили покупать мясо, другие так на них косо смотрели. «О, вы имеете средства покупать мясо на базаре? А вы что?
Кооперативному.
А вы что предпочитаете? А мы предпочитаем синюю курочку из гастронома «Радуга». Ребята,
ну, за ней тоже надо
с культями и потрохами, да, вместе. Но слушай, за ней тоже надо было в очереди постоять. Понимаешь, когда в овощной магазин, который у меня был за дверьми, я имею в виду за дверьми буквально, у меня в подъезде был овощной магазин, я там жил. И когда туда привозили бананы, очередь стояла вокруг дома за бананами. Это было, это что-то, я не знаю. Может, они были очень дешевы, дешевле, чем... Этот белок был дешевле, чем картофель? Или как, я не знаю.
Бананы?
Да, бананы.
Да, копейки стоят.
Вот, о чем и речь. То есть, ну, понимаешь, а когда выбрасывали туфли, там где-то за современником, с заднего хода выстраивалась очередь, потому что через магазин эти туфли, саламандра, продавать было нельзя. Разнесли бы кедрени, фени весь магазин, поэтому торговля шла через задний ход. Сразу на улицу.
Послушай.
По записи набрать.
Да.
То есть ты хочешь сказать, что вот это будет?
Нет, я думаю...
Если будет так, тогда у меня будут вопросы. Но мне кажется, что это невозможно просто.
Я как раз вот по этому поводу и хотел с тобой поговорить. Без всяких там СМИ, без всего. Вообще, что нас ждет? Вот если мы с тобой помним, если ты даже помнишь время вот этих очередей, когда действительно что-то выбрасывали и стояли, да, ну, то есть это говорит о том, сколько нам с тобой там, ну, явно больше 30, да, условно говоря. То есть мы это помним уже по юношеству и даже могли делать какие-то выводы. Но вот эти вот времена окончания Советского Союза, они действительно были, потому что, ребят, ну, это кому сейчас... Вот я сейчас, у меня молодежь на работе, я им рассказываю, они действительно не очень понимают, какие талоны. Что значит талоны?
Талоны были потом.
Я говорю, ну, ты
Нет, Игорь, нет. Салоны были уже после перестройки.
Так, ну куда? В 90, по-моему, 91-й
вот
год.
Вот в том-то все дело. Я тебе говорю.
Это было по гей вообще.
Про конец 70-х, начало 80-х.
В гастрономах там, значит, ну, хлеб был. Там все-таки это не решились отобрать. Банки с морской капустой действительно пирамидами стояли. Были какие-то серые макароны. Почему они были черного цвета, я ничего не помню. Какой-то второй макароны 2С, значит, второй сорт, вот рожки такие.
Их варить было нельзя, они были, надо было просто
они были
кипящую воду
цвета,
кидать.
Да, это все. Прекрасно помню. И вот те времена, на самом деле, мне кажется, еще не нашли своего
объяснения.
Потому что люди, вот с кем бы я ни разговаривал, тем взрослым, они говорят, слушайте, птицефабрики работали, и процент выпускаемого мяса птицы, он был, в принципе, достаточен для того, чтобы в какой-то... по какому-то минимуму обеспечить.
Нам говорили, что все уходит в Москву. В Москве говорили что все уходит в провинцию, да.
Только потом удивительно, как-то был тогда еще Невзоров в своей передаче 600 секунд, и он вскрывал там вот эти язвы тогдашнего общества. Он открывал подвалы, в которых битком лежали набитые и гнили сигареты. А в магазинах на сигареты тогдашние тоже были талоны. Был какой-то период, вот в самом начале 90-х годов.
Да.
То есть, и это при том, что еще была советская власть. То есть, собственно говоря, должна была быть какая-то управляемость, какая-то в приказном порядке. Достаточно было жахнуть кулаком по столу, сказать, это как мы сейчас предполагаем. То есть, что получается? Это саботаж был?
Ну, вот, на мой взгляд...
Я не нахожу другого объяснения, кроме как того, что экономику, людей, снабжение специально подводили к такому состоянию. Где-то что-то чуть-чуть саботировалось для того, чтобы... Вот, произошло то, что произошло в 91-м году, собственно говоря. То есть, оказывается, все эти дела управляемы. Даже в тогдашнем вот таком жестко централизованном государстве, которое было у нас тогда. То есть, что будет сейчас? Я специально как-то подоткрывал, смотрел. Значит, вот нас провластные средства массовой информации уверяют, что, ребят, послушайте, ну мы за вот эти 10 там стабильных лет, когда у власти находилась, когда была создавалась вертикаль, мы якобы, значит, выполнили вот эти установки на 85% обеспечить себя кормами необходимыми. Там зерновые, картофель,
это продовольственная
молоко.
Безопасность.
Да, продовольственная безопасность. И нас уверяют, что это все выполнено. Я готов согласиться с тем, что по куриному мясу и по свинине это действительно так. Потому что если еще 5 лет назад говорили, что одна Белгородская область, запустив вот эти вот комплексы, снабжает свининой, а это действительно было так, дорогие товарищи, я могу вам 100% это подтвердить. 3/4 свинины, которую мы ходим и покупаем на каких-то местных рыночках, и нам говорят, что она привезена оттуда, отсюда, она вся была привезена из Белгородской области нашими перекупщиками, у которых были свои места, и на рыночках они нормально торгуют вот этой вот промышленной белгородской свининой. Может быть, сейчас процент изменился, может быть, там орловский бекон уже выхватил, отгрыз себе долю рынка, я не знаю, но еще 3 года назад было так, и я разговаривал с человеком, который как-то к этому причастен, он говорит, слушайте, ребят, ну там Савченко, губернатор, там они на такую промышленную, значит, основу все это поставили, там поросенка за 3 месяца, они ему раз в 2 недели, значит, колят укол вот этого бицеллина, значит, как антибиотиков, поросенок начинает жрать доски, и за 3 месяца вырастает до товарного веса его, вы посмотрите, там же сала нет, умру кусок мяса и кожица, ну, свинья не может быть такой. Значит, она может быть такой, когда ее как взбадривают искусственно. Ну а мы что? Ну, взбадривают и взбадривают, ну, свинина и свинина. Так вот, значит, свинина у нас будет. Я правильно понимаю?
Да.
То есть то, что поляки нам звали. Но правда, когда поляки стали заводить свинину. Помните, у нас в магазинах в Орле как-то подешевше появилось какое-то калининградское производство. Вдруг ни с того ни с сего ближний свет везти, да, с Калининграда сюда. Своих мясокомбинатов, что ли, нет поблизости. Вон, брянский мясокомбинат есть под Москвой. А тут вдруг раз в некоторых определенной нише магазинов, значит, появилось какое-то калининградское производство, какие-то бекончики, да, мойнчики, понятно, и они так раз подешевше. А люди говорят, слушайте, ну это все вот свинину, они там же Польша, там же зона без пошлины, или как она называлась, там вот эти зоны открывали.
Да какая разница, ну какая-то зона. Да.
Они говорят, слушайте, в Польше килограмм свинины стоит $3, 90 рублей, приезжай, закупай просто вообще.
Да.
И, значит, штампуй даже в 2 раза, если там переработать его и 2 раза накинуть, вот тебе не 250, почему она стоила, а по 180 они ее везут, даже покрываются все расходы. Возникает вопрос, почему он в Польше при их зарплатах, которые не ниже наших, почему там $3 все это стоит? Ну, сколько стоит наша белгородская вообще свинина? Почему ее продают по 270? Не очень понятно. Но будем считать, что свининой мы себе обеспечили. Курятиной тоже. Вон фабрики все работают. Сейчас даже если... Только другой вопрос, сколько это стоит все будет? Как ты считаешь?
Я не знаю, сколько это будет стоить. Мне кажется, что это все подорожает в любом случае. Как только начали говорить о том, что подорожает, значит подорожает. И подорожает оно просто из принципа. Потому что наши товарищи — это люди, которые не упустят никогда ни одной копейки. Все взлетит в цене, это 100%. Но насколько... Я не исключаю, что это даже будут регулировать каким-то образом. Ну, там водку регулируют, правда, в обратную сторону. Значит, эти продукты будут регулировать в эту сторону.
И вот об этом мы с тобой переговорим после небольшого перерыва.
Sit-down show с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер еще раз. Мы с Львом Михайловичем рассуждаем, как там жить после введения всех эмбарг и самого главного эмбарга на продукты питания. Я думаю, что... что-то такое все-таки случится. Олег Михайлович говорит, что страшного ничего не произойдет, только цены повысятся.
Я не говорю, что страшного ничего не произойдет. Я говорю о том, что по поводу продуктов не надо так сильно убиваться. На мой взгляд, страшное происходит. На мой взгляд, мы опять, ну это возвращаясь к предыдущим нашим программам, опять мы вот как страна, мы допустили ситуацию, в которой, значит, нас можно, по крайней мере, вот так публично... Да, там обвинять в чем-то и признавать виноватой до такой степени нашу страну, что аж даже вводить какие-то санкции. Вот я считаю, вот это страшно. По поводу жратвы меня вот, это все вот, не вот сильно
ради
беспокоит.
Ради того, чтобы это переломать и поголодать можно, да?
Понимаешь, вот в том-то все и дело, что у меня очень большие сомнения, ради чего будет весь этот, ну, в кавычках, голод. Потому что голода реально, я уверен, никакого не будет, если только... реально не начинается какая-то вот конкретная война просто. Этой ситуации я тоже не исключаю. И вот именно это меня расстраивает. Понимаешь, мне вот это страшно, что тут два варианта. Либо это реальная война, и к этому надо быть морально готовым. Либо это просто несостоятельность нашего общества в целом каким-то образом обезопасить себя до такой степени, чтобы не получать вот этих бессмысленных, совершенных, как бы, да, ненужных никому оплеух и опять становиться, значит, в какую-то непонятную позу по отношению ко всем остальным. Вот что меня больше всего беспокоит. По поводу жратвы, ну, что, она жратва, она и есть. Очень интересное мне поведение, знаешь, вот опять возвращусь к нашим любителям поговорить по поводу свободы. То есть на раннем этапе, значит, когда у них спрашивали, а что, собственно говоря, надо, как должен... Мы хотим жить как свободные, нормальные, цивилизованные люди. Хорошо, как цивилизованные люди живут? У них должно быть то, 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 и все время называлось жратва, машины, квартиры, трин-трин, вот эта вся тема. Потом у них это появилось все. Теперь они стали недовольны опять еще чем-то, да? Хорошо, тогда вот вам ваша свобода. Вы теперь вообще от всех не зависите. И в том числе от той жратвы, которую вы теперь презираете. А они теперь опять недовольны, что у них жратву какую-то отнимают, понимаешь? Ну, то есть, ну, я не понимаю вот этой вот ситуации. Я считаю, что это нормальное нытье. Я уже много раз про это говорил, и ты говорил про это. Это нормальное состояние нытья людей, которым нечем заняться. Ребята, примените себя где-нибудь, увлекитесь чем-нибудь. Будьте
увлекитесь.
Горящими. Чем-то то, что вы делаете.
Чем-нибудь.
О, да, о, молодец. Горите тем, что вы делаете, и не будет у вас проблем с элитными сортами каких-то, да, там, продуктов.
Послушайте, я вообще вот не очень понимаю. Тут, конечно, огромное количество вопросов возникает к так называемому ритейлу. Вот я недавно словечко узнал. Вот этим огромным магазинным сетям. Потому что... Я понял, о чем ты говоришь. Ты говоришь вообще там как бы об тех, кто считает себя элитами и которые недовольны постоянно всем. Дали еду, недовольны едой, не дали еду, недовольны этим. То есть, что бы ни сделала власть, любая власть, они всегда будут недовольны. Я думаю, что это недовольство, просто это действительно, они бездельники. Люди, знаешь, как хорошо сказал Лев Гумилев по поводу, когда ему сказали, ну вы же, он же ученый великий был, ну вы же интеллигент. Он говорит, не, я не интеллигент, у меня профессия есть. Вот люди, которые верещат по поводу того, значит, и так плохо, и сяк плохо, нет санкций плохо, есть санкции плохо, есть жратва плохо, есть жратва плохо. Это просто люди, они действительно бездельники, они больше ничего не могут, кроме того, как верещать по этому поводу. Но я вот немножко вернусь к рассуждениям таким вот на землю. Я когда-то на вечернем эфире радио «Серебряный дождь» у Пронько был некто Потапенко. Он один из каких-то хозяев или руководителей какого-то ритейла большого общероссийского. То ли X5, то ли там еще как, я даже не знаю. Слушай, ну он циник, конечно, еще тот. И они так очень здорово перекидывались, он такой вроде как с юморном этот Потапенко, и они говорили по этому поводу, а что если нам, это было давно еще, до санкций вообще, даже до украинских, по-моему, событий, а что если нам перекроют, и он, ха-ха, мы там все загнемся, елки-палки, вы понимаете, что мы, значит, вот у меня, значит, там больше 50% я везу, значит, из Запада, вы понимаете, что у нас даже семена, картошку мы везем из Голландии, еще что-то везем из Голландии, и я вот не знаю, насколько ему верить, мне лично говоря...
Но многие
честно,
говорят,
мне понравилось говорят. Его отношение, потому что когда я смотрю на каких-то таких вот маленьких каналах там интервью с какими-то председателями колхозов, условно говоря, ну там сельскохозяйственные, они говорят, ребят, да мы не можем никуда сбыть ничего, мы вот выращиваем, причем говорят, что вот мы вот там по молоку были вопросы, говорят, да я сдаю его там по 10 копеек у меня принимают, оно значит в магазине стоит 30 рублей, да, я сдаю по 10. Где 20 копеек, а это, извините меня, 66% прибыли вот от того, что кто их накручивает, как, откуда они берутся вообще? И оказывается, что там целая цепочка каких-то посредников, ритейлу этому вообще не хочется этим возиться, ему хочется работать с каким-то крупным производителем, который работает на этом сухом молоке из Европы, которое везут. Тебе рассказывали, как у нас, значит, ну просто вот поразительный факт, коров все меньше, молока в магазинах все больше. Откуда это, как бы, значит, вот волокут, там фуры идут с Италии, с Литвы, откуда-то, значит, там они перерабатывают сухое молоко, здесь потом, значит, сухое молоко разбавляется, и у нас... Это получается что? Значит, вот кроме, если это не местный производитель, а если это производитель какой-то там сетевой какой-нибудь там, я не знаю, вот общероссийский, это значит, у него брать ничего нельзя? Это все вот из сухого молока?
Ну, по сути, да.
По сути, да.
Ну, как ты молоко из Италии довезешь? Ну, то объясни.
Да нет, везут в фурме это сухое молоко, потом здесь восстанавливают его. Есть целые эти, целые методы. Это как сметану, они также восстанавливают?
Да, все восстанавливают. Практически, я могу так сказать, что единичное количество продуктов, вообще единичное.
Послушай, так где же здесь, вы меня простите, вот это изобилие, о котором мы мечтали, о 200 сортах колбасы, еще чего-то. Если вдруг ты понимаешь, что в любом магазине эконом-класса, я вообще не говорю, то есть, ну, такой вот, не класса премиум, да, магазины, где та же еда стоит там на порядке выше, потому что они уверяют, что у нас суперкачество, хотя и в этом есть большие сомнения. Если в магазинах эконом-класса, по сути дела, жрать ничего нельзя, там все, там вся молочка восстановленная, все овощи, овощи генно-модифицированы.
Я видел одно исследование.
Где все? Так нахрена нужно такое изобилие, если мы едим отраву? Даже если она стоит копейки и доступна нам.
Да я тебе еще раз говорю, что вот я видел исследование, и эксперты пришли к выводу, что в эконом-классе на этикетках правда, да, но люди как бы не обращают на это внимания, или они понимают, что они вынуждены это все покупать. Да, там, они знают, что они покупают из порошка, восстановленное там, и так далее, но они либо не обращают на это внимания в силу неграмотности, либо в этой сфере неграмотности, либо они вынуждены просто это принять как данность, да. А в магазинах и там где-то в точках продаж элитного вот этого всего, там тупо просто обман. И они точно так же 50% своих продуктов, которые они потребляют, думая, что это все натуральное, потребляют какой-то вот этот фуфель. И в этом сегменте, и в этом сегменте по тем, а там по другим причинам, люди потребляют 50% фуфель. Ну, поэтому отлично, да. Поэтому тут говорить о том, что там концентраты, там еще что-то. Вот другой вопрос. То есть проблема и беда нынешняя, то есть это отдельная тема, почему концентраты там и так далее. Не в том, что это сделано там из каких-то, не пойми из чего, с полуфабрикатов или там из каких-то источников. Другой вопрос, что не ясно пока, и этой информации нет толком. Сколько необходимо для того, чтобы не свежие яблоки, понимаешь, не конкретный картофель, не конкретную капустку, не конкретную свининку или не конкретную говядинку или птичку покупать, понимаешь, а покупать все остальное, что из этого всего делается, понимаешь? Колбасу, шмолбасу, вот эти все молочные дела, понимаешь? Там дальше сыр, мыр, всякие консервы и так далее. Ведь это огромное количество, да, там продуктов, соки, и так далее. То есть существует еще, ну, там, тот же самый хлеб, там, да, мы не знаем, у нас офигенные там могут быть урожаи, но все это зерно там, оно фуражное, например, понимаешь, или там две трети его. Кто его знает? Вот этого всего обществу, если это не специалист, да, неизвестно. И как мы можем насчет этого быть спокойными, я не знаю. Вижу заявление каких-то экспертов. Один говорит, у нас в России принята программа с 13 по 20 год. Правительство, значит, финансирует. Ну, как, не то, что финансирует, да, там, а как-то стимулирует развитие отапливаемых теплиц там, для круглогодичного выращивания, значит, овощей. Все понятно. Молодец. А другой говорит, ребята, вы сейчас говорите про то, что у вас своя собственная курица, что у вас там свои собственные там эти свиньи, что у вас своя собственная картошка и свои собственные яблоки. И все прекрасно. Молодцы. Но семена для этого, значит, картофеля или там что там, из чего она там выращивается там?
Семена, да.
Семена, да, все-таки, наверное, исходные, да? Не клубни, а них там в промышленных масштабах размножают. Из Голландии. Яйца для того, чтобы, значит, на этих птицефабриках этих курей выращивать, из которых, которые потом вам яйца несут. Исходные, да, вот этот материал. Откуда-то тоже из Европы, из Германии там или еще откуда-то. Значит, извините за подробность, сперматозоиды для этих самых, для ваших коров везут из Израиля. Это еще откуда-то, это еще откуда-то. Понимаешь? И что потом на это смотреть? Насколько это правда? Ну, может быть. А с другой стороны, ну, объявили же эмбарго на ввоз сельхозпродуктов.
Ну, да.
На яички, на семена и на сперматозоиды эмбарго никто не объявлял.
Да нет, дело... Понимаешь, в чем дело?
И я можно подумать, эти торгаши там откажутся это все продать.
Я никак не могу понять, почему вообще очень много вопросов. Почему этим не занимались раньше, условно говоря? Почему наши все сельхозпроизводители, значит, скребутся и говорят, дайте нам только вздохнуть свободно. Вы понимаете, что в Европе мы не можем конкурировать, когда у них государственная поддержка там 500 евро на гектар, обрабатывая земли, а у нас только 15 евро. Ну, у нас все равно будет получаться дороже, потому что им что-то компенсируют и так далее. Так... Кто-то говорит, слушай, вы хотя бы что-то начните производить, да, вот такого вот, качества, вот, да, чтобы мы могли сравнить. Пока вы только говорите, что дайте нам поддержку, дайте нам как-то сравнить. Вот две. Вот это столько стоит, вот это столько стоит, вот себестоимости. На цену, вот, значит, на прилавок вот эту по одной цене выкладываем, вот это по другой. Ага, я смотрю, вот это лучше, значит, забираю. Свой там, чужой, потом будем... разбираться. Но дело не в этом. Почему у нас за эти 20 лет вот не могли это поднять? Потому что один говорит, ты согласен, да. Вернее, ты прав. И я согласен с тобой, что у нас куча каких-то вещей, которых мы не очень там понимаем. Семена, гербициды, химикаты, без которых сейчас не прожить. Там посевной материал, там еще что-то. Я думаю, привозить будут.
Да, конечно.
И не закрыто самое главное. Да? Вот, например, там фабрика Данон, она же французская, или чья там она? Она же не привозит там свои эти йогурты из Франции сюда. Она здесь завод поставила и делает из нашего местного. Потому что, да, ну как ты вот такую молочку, которая там нормальная, если у нее срок хранения там несколько дней, куда ты будешь там за 1000 километров ввести. Это что же не запрещено? Хочешь торговать здесь? Значит, хочешь продавать нам свои семена? Вот тебе поле. Вот тебе трактор.
Выращивай.
Выращивай, продавай. Почему нет?
Акцент очень близкий. Я думаю, что вот товарищ, значит, который говорит с этим именно говором, он сейчас вообще руки потирает.
Послушай,
там сейчас Беларусь, она уже давно продает нам молочных продуктов больше, чем молока в самой Беларуси вообще.
Да.
Сейчас, я думаю, что это сейчас будет.
Слушай, так ведь прикол заключается в том,
все будет,
что никто же не запрещал.
И никто и не будет против. Сейчас пожурят, скажут, мы договоримся.
В Беларуси ведь никто, ну, в Беларуси санкций нет никого. И все, конечно, говорят, слушайте, сейчас Беларусь будет таким перевалочным пунктом, там, что им и нефть наша нафиг не будет нужна. Когда все эти 40 миллиардов будут проходить через Беларусь, а белорусы, все 10 миллионов белорусов будут сидеть на этих, значит, таможенных пунктах и переклеивать этикетки «Made in Belarus», «Made in Belarus», на все европейское, понимаешь? Если там... У нас, ты посмотри, у нас
сейчас на полках... Сейчас поднимется, знаешь, у кто? Нас производитель упаковки.
Послушай, у нас на полках, я, значит, захожу в какой-то там большой крупный сетевой магазин, значит, лежит рыбная продукция... которые просто, в принципе, вот только в морях водятся. Made in Беларусь.
Ну, этот, какое-то там море или там...
Да, что-то... такая мидия, там, хренеть.
Или Санта-Бремер, по-моему.
Да, Санта-Бремер. Там все в Беларуси делают. А сейчас батька прям вот так вот на ручонке потирает. Я думаю, что с батькой тоже, наверное, уже переговорили по этому поводу.
Да понятно.
Не знаю только в какую сторону.
Я думаю, что вообще вот эта вот песня о том, что нам надо срочным образом поднимать какие-то свои, все должно быть свое, это все чушь полная. И это совершенно неправильно и неверно. Нужно делать то, что максимально можно делать. Нужно искать какую-то свою нишу и тем самым быть полезным всем остальным. Нужно не замыкаться, а нужно наоборот открываться. И вот тогда это начнет приносить качественные плоды, я имею в виду результаты вообще существования, для всех остальных, и это будет залогом стабильности и нормальных отношений. Вот это вот замыкание, ну, это ерунда какая-то. И только сумасшедший вернется к натуральному хозяйству, понимаешь, в рамках одного государства. И это неправильно.
Я думаю, что речь не идет, конечно, о натуральном хозяйстве. Мне почему-то, понимаешь, вот я рассуждаю как простой обыватель, но у меня есть такое ощущение, что у власти нашей, как ее там ни называй, сложилось какое-то впечатление, что, вот у меня сложилось впечатление, что наша власть немножко потеряла, конечно, вот управление, большое управление хозяйством и экономическим ростом. Потому что иначе объяснить, когда еще до санкций, до Украины, да, при 100-долларовой нефти экономика впала в стагнацию, никакого другого объяснения нет. Конечно, бизнес объясняет это тем, что у нас не созданы условия. Хотя я думаю, что тоже немножко врут. У нас нет защиты собственности, у нас нет длинных денег там в экономике, у нас нет того, у нас нет всего. Мне кажется, причина гораздо шире и глобальнее. Ну, вот, ну, не работает почему-то у нас бизнес, и это просто вот этот украинский кризис, и все, что за ним последовало, наша власть пытается использовать для того, чтобы каким-то образом перезапустить вот эту экономику, начать какой-то экономический рост. Хотя непонятно, зачем тогда в ВТО вступали, если он мешает.
Или да, в ВТО что-то. Нас не заставляли очень... вступать, я на самом очень, деле, очень, это очевидно. Так понимаю, же, как и безвизовый режим. Он не нас не пускают, а наши не хотят безвизового режима, понимаешь? Ну, да, и точно так же ВТО. России это ВТО нафиг не нужно, нас просто туда заставляют тянут. Другой вопрос, что, понимаешь, что значит управление народным хозяйством? Вся петрушка в том, это мне кажется, что любое управление любым процессом начинается с качественного и грамотного анализа. Когда ты не знаешь и не владеешь ситуацией достоверно, понимаешь, ты не можешь ничего сделать. Чем ты будешь и как ты будешь управлять, если ты не знаешь конкретно, что происходит? И ты не можешь анализировать, даже если ты получил данные, ты не умеешь. Ты этому не обучен. Или у тебя нет соответствующего времени и соответствующих инструментов. Для того, чтобы... вот все дело-то в том, что рыночную экономику пресловуто, да? Ну, это мне так кажется. Я не особенный специалист в рыночной экономике. Но мне так кажется, что вот эта модель, она точно такая же, как и все простые модели. Любой процесс каких-то изменений, любой процесс какого-то управления начинается с анализа ситуации. И если ты не умеешь или у тебя нет инструментов для этого анализа, что ты там можешь реально изменить? Только наугад, только интуитивно.
Кораблю, который не знает, куда плыть, плывет,
нет ни один ветер ветра.
Не будет попутать.
Это, да, там есть такой греческий философ. И в связи с этим я хочу отметить вот что. Что для того, чтобы насадить какие-то сады, для того, чтобы создать какие-то банки, для того, чтобы там построить какие-то заводы, для того, чтобы открыть какие-то биржи и сказать, и написать кучу законов, и сказать, все, теперь у вас рыночная экономика, понимаешь, или там хоть какая-то экономика, да? 10 лет или там 15 лет достаточно. Для того, чтобы создать в рамках совершенно другого уклада все институты, необходимые для анализа, аналитики и регулирования, 10-15 лет недостаточно. Это должна быть целая школа и огромный опыт. Понимаешь, это вот, возвращаясь опять же к тому, как Америка там строилась. Вот мы много раз об этом говорим. Туда приехали люди с опытом того, что неправильно устроено во всех остальных частях света. И они сделали с чистого листа, с учетом этого опыта, то, что они сделали. Это пример, он косвенный, он не совсем совпадает, но он откуда-то из этой оперы. Понимаешь, когда у тебя есть понимание того, что, что тебе нужно, это уже 50% ответ. Собственно говоря, я думаю, что потерянность, она именно из-за того, это все выглядит какими-то судорожными, конвульсивными какими-то действиями в связи с тем, что опыт этот только накапливается. Дай-то Бог, чтобы было кому его накапливать, чтобы этот опыт действительно накопился, а не опять пришел какой-нибудь товарищ, понимаешь, и сказал все неправильно, и с чистого листа давайте начнем опять в другую сторону дуть.
Соглашусь, в общем, ты достаточно логично все излагаешь, как правило, да, и как бы знаний хватает, но для того, чтобы этот опыт накапливался, нужно что-то делать самим, потому что, если честно, вот эти вот, если посмотреть внимательно на вот это десятилетие, десятилетие, вот с 2004 года, когда у нас, значит, там все росло, потом первый кризис в 2008 году, потом вот спад экономического развития до стагнации вот в 2013 году еще до украинских, то, честно говоря, вот у меня, как у простого человека, как у обывателя, огромное количество вопросов и к нашему бизнесу тоже. Вот есть огромное количество вопросов, потому что когда смотришь, и ты понимаешь, что они не бизнесмены в западном понятии этого смысла. Это люди, которым случайно что-то упало в руки, владельцы больших...
Заводов морей и пароходов?
Да, да, вот этих вот даже не холдингов, а крупнее, как эти вот сообщества банковские производственные называются. Им же все это свалилось в 90-е годы. Они, может быть, только постреляли, защищая все это. Но они же не создавали это с нуля, не проходили весь этот путь. И они не знают сейчас, что с этим делать. Вот такое ощущение, что вроде бы достигли, но есть вот миллиарды. И что с ними делать? И куда? Куда их запустить, они не знают. Они не знают, что делать своим собственным производством. Они, у них в крови нет вот этой западной модели управления бизнесом. От того, что твоя прибыль – это сокращение издержек. От того, что ты должен марку свою выставить такое, помимо прибыли, есть еще какое-то моральное удовлетворение от бизнеса и так далее. Вот у этих нет. Вот есть прослойка, я не знаю, какой она составляет процент от всего бизнеса. Это люди, которые поднялись не на залоговых аукционах в 90-х, а в 2000-х, а которые создали, ну там условно Яндекс, да, там условно там вот это ВКонтакте сеть. Я просто привожу вот то, что помню. Там Галицкий со своим магнитом, он же вообще не вне Москвы создал. Это Краснодарская сеть, которая сейчас там акциями торгуется везде. Он действительно сделал ее крупной, вот эконом-класса. Я думаю, вот эти люди, у этих людей просто другой менталитет. Вот взяли и с нуля построили, да, условно говоря, в условиях даже сопротивления там административной системы и всего. Вот когда у нас экономикой будут управлять вот эти люди, которые пришли в 2000-е и построили свой бизнес с нуля, наверное, и опыт откуда-то сразу наберется, понимаешь? Ну, и будет другое отношение. И я уверен абсолютно, что и власть будет по-другому к ним относиться. Потому что одно дело, когда тебе бизнес упал в руки по распределению, там некуда было партийные деньги в 94-м деть, вызвали вот этих всех... А, ты посмотри, все эти Ходорковские, Прохоровы...
Это или все... авторитеты собрались, сказали, у кого лицо покрасившее,
да, ну это, ты и будешь. Да слушай, да это бывшие, никто не мог найти, это бывшие комсомольцы. Я вообще думаю, конечно, что половина их миллиардов это в доверительном управлении. И поэтому сейчас мы идем на эти санкции очень легко. Потому что Путин знает, что по щелчку все эти деньги, ну не все, конечно, там 10% им отдали, там яхту оставят, замок где-нибудь. А все остальное быстренько
клуб
назад.
Ну, клуб какой-нибудь,
да. А все остальное в доверительном управлении. Так, ребятушки. И вот они, опа, и инвестиции пошли.
Ну, мы читали эту книжку, да, мы читали ее. «Проект России» называется, да.
Но делать с этими бизнесменами все равно нечего. Вот когда придут к власти те, кто с нуля свой бизнес создал, в нулевые, тогда все и изменится. Подводя итоги на нашей какой-то странной...
Меньше соплей,
да. Я думаю, что границы открыты, и европейские товары очень легко замещаются турецкими,
белорусскими,
китайскими.
Да,
про белорусские мы вообще говорили. Думаю...
И моцарелла будет, не волнуйтесь.
Да,
будет Санта-Бремер возить моцареллу. Откроет отдельную линейку и будет возить молочные продукты.
И да, сейчас явно будет не хуже, чем то, что... В общем, друзья, мы не знаем, чем все это закончится, но по поводу продовольственных санкций без паники.
Всем пока.
До свидания.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.